«До сегодняшнего дня», — сказал учитель. А теперь я представил ему удобный случай вновь обрести блеск прожекторов. А как только прожекторы загорятся, мы постараемся, чтобы он предстал в их свете тем, кто он есть на самом деле. Мистификатором. К Мартине, кажется, начала возвращаться уверенность. «И тогда меня выпустят?»
«Да».
«Но какой ценой?» Теперь адвокат говорил очень серьезно. Дерк провел в заключении 4 года, ожидая, когда закончится процесс. За это время он получил инсульт, потерял работу и семью. И тут учитель понял, что Леви вызвал его на разговор с определенной целью. «Что я могу сделать, чтобы избежать такой участи?»
«Забудьте о том, что вы невиновны».
Мартини не понял смысла фразы, но адвокат уже пожал ему руку на прощание, так ничего и не объяснив.
«Мы скоро увидимся»,
— пообещал он. Прошлой ночью агенту Борги никак не удавалось заснуть. Он вертелся в постели, и из головы у него не шла сцена, свидетелем которой он стал возле дома Кастнеров. Пережившая страшное потрясение, оглушенная горем мать бродит в ночной сорочке среди игрушечных котят, принесенных в дар пропавшей дочери. Мария пыталась придать смысл своей боли. «А котята — это ответная реакция», — сказал себе Борги. Шерстинки каштаново-рыжего пегового кота, обнаруженные в учительском внедорожнике, не поддавались объяснению. Столкнувшись с этой необычной подробностью, Борги рассуждал так же, как Фогель. У Мартини не было кота. А вот Анна Лу мечтала о котенке. Мучаясь бессонницей, Борги пришел к заключению, что разгадка тайны крылась в самой девочке. Однако остальные почему-то перестали ею интересоваться. Они уже не задавали себе вопроса, что же с ней все-таки случилось. Журналисты, публика и даже полиция перешли к вопросам иного толка. Как ее убил учитель? Насиловал он ее или нет? Почему-то для всех само собой разумелось, что она убита. И, не высказываясь в открытую, все смаковали воображаемые скабрезные детали, стараясь удовлетворить свое нетерпеливое любопытство. Но никто, к примеру, не спросил себя, а почему он ее убил? Каков был мотив у скромного учителя из маленького горного местечка убить такую тихую девочку, как Анна Лу? Этот вопрос отошел в тень. А ему следовало бы быть определяющим. Почему он ее убил? На рассвете Борги понял, что отталкиваться надо от нее, от Анны Лу Кастнер. В сущности, что они знали о девочке? Только то, что сообщили родственники и знакомые. Но разве этого достаточно? В полицейской академии он хорошо усвоил один урок. Жертвы тоже имеют голос. Все очень быстро смиряются с тем, что они уже не могут представить свою версию случившегося. А они еще как могут. Обычно за них говорит прошлое. Просто кто-то должен услышать. Поэтому, узнав, что школа, где училась Анна Лу и преподавал Мартини, располагала старой системой видеонаблюдения для предотвращения актов вандализма. Борги засел в маленькой каморке, где были свалены старые видеорегистраторы, и часами прокручивал те пленки, на которых появлялась девочка. В основном это были сцены из повседневной жизни, где Анна Лу проявляла себя во всей своей наивности. В классах аппаратура установлена не была, но в столовой, в спортзале, в коридорах девочка оставалась прежней, робкой, замкнутой, но способной улыбнуться в ответ на любое обращенное к ней слово. Никаких отклонений в поведении. Система видеонаблюдения обновлялась каждые 15 дней. Пленки просто очищали от старых записей и снова заправляли в систему. По счастью, рождественские каникулы приостановили весь этот цикл, и записи за две с лишним недели сохранились. Как раз те, что были сделаны за 15 дней до исчезновения девочки. Часы и часы непрерывной съемки. Борги изобрел для себя метод просмотра скачками. Он наугад выбирал те моменты, на которых надо сконцентрироваться, чтобы найти девочку на экране. Он закрылся в каморке, уселся на складной стул перед черно-белым монитором и взял термос с кофе, который, впрочем, тут же остыл. Ни в одном из кучи просмотренных фильмов он не увидел Анну Лу рядом с учителем. Он как раз просматривал кадры последнего школьного дня перед каникулами. На следующий день девочка исчезла. И тут у него зазвонил мобильник. «Почему ты не позвонил мне вчера вечером?» Это была Каролина, и говорила она раздраженно. «Извини, ты права. Я вчера вечером очень поздно закончил работу».
«Значит, работа важнее, чем беременная жена?»
Это уже был не вопрос, а прямое обвинение. «Ну, конечно, нет», — попробовал он ее успокоить. «Я не пытаюсь оправдаться, просто так оно и есть. Когда я работаю, я не могу тебе звонить, но думаю о тебе постоянно». Каролина вздохнула. Наверное, сегодня у нее был хороший день, когда гормоны не доводили ее до безумия. Но сказать ей это Борги не мог. Она сразу впала бы в бешенство.
«Ты получил одежду, которую я тебе послала?»
«Получил.
Кстати, спасибо. Мне очень не хватало чего-нибудь на смену». «Вчера вечером папа видел тебя по телевизору», — сказала она.
Борги представил себе ее улыбку. Так вот почему она не сердилась. Она была им горда.
«В самом деле? Ну и как, я хорошо выглядел?» «Надеюсь, наша девочка будет похожа на меня».
Оба рассмеялись.
«Мама хочет, чтобы мы немножко побыли у них, когда она родится».
Они уже давно об этом говорили. Каролина считала, что бабушка сможет помочь ей в первое время после родов, но тогда получалось, что ему тоже придется переехать. Борги прекрасно ладил с родителями жены, но не хотел рисковать, боясь, что совместная жизнь с ними затянется на неопределенный срок.
«Давай поговорим об этом, когда я вернусь, ведь до родов осталось еще несколько месяцев».
Каролина его будто бы и не услышала.
«Папа уже приготовил нам комнату в конце коридора. Раньше это была комната брата, но теперь он живет самостоятельно. Она расположена в стороне, и мы получим свое собственное гнездышко».
По ее тону чувствовалось, что Каролина уже все решила за них обоих. Бурги хотел что-то ответить, но вдруг резко вскочил со стула. Он кое-что увидел в мониторе.
«Прости, Каролина, я тебе перезвоню. Мы и так редко друг друга слышим, а ты еще от меня отделываешься. Я понимаю. Прости!»